Давайте еще поставим минуту, когда будем возносить Богу благодарность за это. Склоним наши головы. Милосердный Святой Отец Бог, мы так рады, что Ты Бог и действительно своевременная помощь во время беды. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас. Мы просто не можем выразить из наших сердец, как мы ценим это и как Ты пришел к нам на помощь, когда мы были в беде. Мы многие годы учились доверять Тебе и верить Тебе. И сегодня я молю, Господь, чтобы Ты излил свои благословения на этих людей. Пусть среди нас не будет ни одного немощного человека, когда закончится это служение. Если здесь есть тот, кто не примирился с Богом, пусть сила, которая подняла Иисуса из могилы, оживит их смертные тела, Господь, и их душу, и обратит их к Тебе. Даруй это, Господь. Для не имеющих Святого Духа пусть это будет тем великим днем, который они никогда не забудут. Ибо пусть это будет тот день, когда Бог изольет на них свой Дух. Даруй это, Господь, прости наши грехи. Мы молим, чтобы Ты благословил брата Салливана, нашего любезного и драгоценного друга, и его заботу о людях, и старание предоставить им все возможности, которые только есть, чтобы помочь им. Я молю, чтобы Ты благословил брата Салливана. Благослови служителей повсюду, по всей стране. Даруй им безмерное изобилие, Господь. Пусть они храбро стоят за кафедрой и возвещают Слово Божье. Ибо мы живем в заключительные часы истории этого мира. Пусть Твоя благость окутывает нас в такие времена, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Люди, я так благодарен вам, также и Богу, за это. Брат Салливан взял все на себя. Видите ли, было бы неправильно, если бы брат Салливан все это делал. Так что мы были подготовлены к этому. Мы благодарим вас за вашу доброту и вот за пожертвование в знак любви. Вы не должны были этого делать. Нет, в этом не было необходимости. Понимаете, просто они уплатили расходы в гостинице и за питание, что у нас было. Это все, что было необходимо. Но благодарю вас от всего сердца. И они пойдут на то, чтобы помочь миссионерству и привести людей к Богу. На них не будут покупать ни сигарет, ни виски, ничего, что неправильно. Они пойдут на нужное дело. Я молю, чтобы Бог положил их там на ваш счет и умножил в 10 тысяч раз. Каждый доллар или цент, или 5 центов, которые вы отдали для этого служения. И теперь я хочу поблагодарить армию Соединенных Штатов за то, что разрешило нам разместиться в этом здании, чтобы провести эти служения. Я, конечно, благодарю их от всего сердца. И насколько я понимаю, брат Салливан сказал, за все будет уплачено, как надо. Мы еще никогда не уезжали из города, задолжав хотя бы цент, но всегда все оплачиваем. Мы просто не верим, что должно быть как-то иначе. Не следует у кого-то оставаться в долгу, нужно быть откровенным и честным. А если кому-то задолжаешь, то пойди прямо к нему и скажи ему, что ты ему задолжал, но что выдал тебе немного времени, и ты заплачешь. Всегда это лучше, это хороший знак христианства. Быть честным, справедливым. Нужно жить именно тем, о чем говоришь. Если вы сами не живете этим, то как можно ожидать, чтобы кто-то другой жил этим? Итак, вы написанные послания, читаемые всеми человеками, поэтому будьте всегда честными, справедливыми, верными. Говорите истину, неважно, как сильно она ранит, все равно говорите истину, потому что ее можно каждый раз всегда говорить одинаково. А если скажешь ложь, то придется обходить за миллион километров, но все равно придется снова вернуться к той лжи, а это просто ужасное дело. Просто будь честным, и ты всегда сможешь говорить это таким же образом, потому что это истина. То же самое и с Библией. Говорите именно так, как говорит Библия, не идите с ней на компромисс, говорите именно таким образом. Это написано прямо здесь, и вы можете показать на это пальцем. Это именно так вы поражаете сатану. Сатана сказал Иисусу, «Если ты Сын Божий, давай посмотрим, как ты совершаешь чудо. Говорят, что ты чудотворец, преврати эти камни в хлеб, и давай посмотрим, ты голоден». Он сказал, «Но написано, не одним хлебом будет жить человек». Видите, он взял слово отца и поразил дьявола прямо на его собственной территории. Поэтому вы можете делать то же самое, поражать дьявола на его территории словом Господа. Потом я всегда буду благодарен брату Салливану. Это, извините за такое выражение, Мне кажется, когда создавался брат Салливан, он просто отбросил шаблон. Ему нет подобных. Есть только один человек, которого я встречал в жизни, который напоминал мне о брате Салливане, это был и Говард Кеттл. Я не знаю, был ли он вообще знаком с ним или нет. И брат Кеттл был просто хорошим деревенским парнем, как брат Салливан. Он засовывал свои руки в карманы так глубоко, что подтяжки растягивались до самого низу, и разговаривал, наклонив голову на бок. Он был неповторимым и Говардом Кеттлом. И поэтому я так рад иметь брата Салливана и как друга и брата в Евангелии. Я молюсь, чтобы Бог благословил его и его небольшую церковь здесь, его дорогую жену, его родных. И с вами, другие служители, находящиеся здесь, с вами и с вашим собранием, проповедники полного Евангелия, в каких-то незначительных вещах из Писания мы можем друг с другом не соглашаться. Я не соглашаюсь в некоторых вещах со своей женой. И вы знаете в чем? Она любит яблочный пирог, а я люблю вишневый. Так что мы не соглашаемся. Я скажу вам, что я делаю с моим. Я люблю хороший горячий кусок вишневого пирога. Я мог бы слопать его прямо сейчас. И наливаю на него масло, а потом наливаю на него черную патоку. Брат, это стоит поесть. Моя жена боится этого. Мне кажется, что она боится калорий. Может, ей это и понравилось бы, но вы знаете, как у женщин они боятся. Они становятся такими худыми, что их можно проколоть булавкой и достать до самой кости. Но однако они хотят похудеть. У них такая натура, я думаю. Но я это люблю. Мы не соглашаемся в этом, в основном у нас все в порядке, но, видите, мы не в совершенном согласии. Итак, мы видим то же самое, братья. Но самое главное, мы едим пирог. Это самое главное. В основном на крещении Святым Духом и пришествии Христа, и на важных евангельских фундаментальных учениях Библии мы, конечно, стоим на этом плечом к плечу, как одно большое объединенное братство. Без деноминационных преград, не имея ничего, что мешало бы нам, мы маршируем к Голгофе вместе, как одна большая армия. Если я могу как-то помочь вам, я буду рад это сделать. Я уверен, что вы сказали бы мне то же самое. И вы можете помочь мне. И насколько я знаю, есть одно, что вы можете делать, это молиться за меня, чтобы Бог никогда не позволил мне заблуждаться. В моем сердце нет намерения заблуждаться. Я хочу поступать правильно, я хочу делать то, что правильно, потому что я осознаю, как мне сказал однажды брат Джек Мор, он сказал: «Брат Бранхам, в день суда мне не хотелось бы оказаться на твоем месте со всем твоим опытом переживания, потому что Бог спросит с тебя очень многое». Сказал, потому что Он отдал в твои руки миллионы людей. Если же я знаю, что я буду стоять там и отвечать за тех людей, тогда какое Евангелие я должен проповедовать? С какой искренностью, когда я держу в руке выкупленное Его кровью? И поскольку Он дал мне дар, это вне всяких сомнений, любой здравомыслящий человек знает, что это должно исходить от Бога. Если этим я заведу кого-нибудь не на тот путь, только потому что так сказала какая-то группа, то Бог заставит меня заплатить за это в день суда. Но тут недавно, когда я увидел видение, я услышал, как те люди воскликнули: «Вы получили вчера вечером книжку «Голос предпринимателей». Замечательно. И в видении, когда-нибудь мы напечатаем его со всеми подробностями, это еще не полностью, но, находясь в нем и видя это, я стоял там точно как я стою прямо сейчас. Я смотрел на себя, лежащего там в постели, наблюдал за своей женой, но, однако, стоял здесь, смотрел на себя. И вот те люди стояли вот так вокруг, когда я сказал: «Будут ли Павла судить за то Евангелие, которое он проповедовал?» Сказал: «Да». Я сказал: «Я проповедовал каждое слово в точности так, как он». И миллионы воскликнули: «Мы почиваем на этом». Я хочу, чтобы было именно так, когда я перейду туда, понимаете? Я хочу, чтобы так и было, именно так, именно что сказал Павел. Не хочу ничего добавлять к этому, ничего не отнимать от этого, именно что говорит Библия. Вот именно так я хочу продолжать это дело. Понимаете, и, конечно, такие людям, как вы, деноминации, будут со всех сторон ставить перед этим преграду. И потом очень часто братья думают, что я против моих братьев. Бог знает, что это совсем не так, ведь Он знает, что есть истина. Понимаете, не против братьев. Именно система не дает нам быть братьями. Не Слово Божие не дает нам быть братьями, но система, к которой мы присоединяемся, не дает нам быть братьями. Это так. Поэтому на чем мы должны стоять? Стоять на Слове, и Бог привлечет к Нему всех. Правильно. Да. И это никогда не организовывайте, не делайте деноминацию, но держитесь в Боге и продолжайте идти вперед. Просто смотрите в конец, будьте непоколебимыми. Бог сделает все остальное. Вы сделали для меня так много всего, и я ценю это. Так вот, если я могу помочь вам в том, чтобы вам дали молитвенную ткань или что-то такое, не спрашивайте меня об учении. Потому что я не желаю этого делать. Очень много людей пишут мне вопросы о браке, разводе и так далее, что вызывает путаницу в церкви. Я всегда возвращаю их и говорю, спросите у вашего пастора. Люди писали мне здесь письма и говорили, что насчет этого, что насчет того. Я отсылаю письмо обратно, вы его получите. Поговорите с вашим пастором о таких вещах, потому что, в конце концов, он ваш пастор. Понимаете, он тот, кого Бог послал блюсти над вами. Мы можем в этом не соглашаться, а потом это вызывает смущение в вашей церкви. Мы не хотим этого. Нет, нет. Мы просто хотим, чтобы вы перестали делать все, что грешно, что противоречит Библии. Просто шли вперед к Богу, понимаете? А если вызываешь трение и тому подобное, это выводит церковь из равновесия. Так что я предпочел бы, чтобы ваш пастор говорил вам о браке и разводе, о том, о сём. Пусть он это делает. Он тоже Божий слуга, и ему даровано все необходимое для этого. Помните доброго самарянина, который нашел израненного человека? Он привел его в гостиницу, то есть в церковь, и дал тому человеку 2 динария, и сказал ему, что если ему понадобится больше, то он заплатит ему, когда придет. И так у него есть 2 динария, он может вылечить вас, если он муж Божий. Если он муж Божий, который стоит на Слове Божьем, у него есть то, что Бог дает ему, Дух и Слово, правильно? Как же мы должны поклоняться в Духе и в истине? А Слово есть истина, правильно? Так вот, еще раз благодарю вас от всего сердца. И вот, я ужасно устал, и действительно устал сегодня. Я больше никогда в жизни не буду останавливаться в гостинице. Большая пьяная компания, и всю ночь напролет хлопают дверями и кричат, и женщины... О! Я просто просидел всю ночь, вот и все. И поэтому я больше никогда не буду останавливаться в гостинице. Я поеду в мотель, я хочу купить себе прицеп, чтобы можно было спать в нем на улице, где-нибудь на территории. Я просто хочу купить себе палатку или спальный мешок, чтобы смог где-нибудь уединиться. Эта страна такая грешная, неудивительно. Она изъедена и прогнила насквозь. Прямо здесь, в одном месте, в вашем штате. Не только в этом штате, везде. Прямо здесь, несколько лет назад, я был на религиозном собрании здесь, в штате, в большом городе. И в тот вечер у религиозной группы, у ортодоксальной церкви, был съезд с подростками. Я был в Африке во время колдовства и все такое, я никогда не слышал чего-то подобного. А на следующее утро я не могу вам точно сказать, что у нас смешанная аудитория, на полу лежали аморальные вещи, которые были совершены. Повсюду бутылки из-под виски. Те молодые ребята, мальчики и девочки, пробыли вместе в одной комнате всю ночь. А на следующее утро там сидел святой отец, и они подходили, склоняясь вот так перед ним. Под именем Иисуса Христа. Сошел ли я с ума? В чем со мной дело? Я просто терпеть не могу таких вещей. Что-то просто разрывает меня на части, когда я это вижу. Должно ли это представлять моего Господа Иисуса пьяная моральная компания с аморальными вещами, совершенными теми молодыми мужчинами и женщинами, лежали на полу в мусорных корзинах и бутылки, и, о, Боже мой. Можно ли это назвать христианством? Неудивительно, что мир в грешном состоянии. Что же скажет грешник, когда посмотрит на это? На тысячи таких. Те молодые девушки так напились, что едва ли могли стоять на ногах, и всю ночь были в комнате с теми ребятами. А такого ужасного мерзкого рода вы еще в жизни не слышали. Я закрывал вот так голову подушками, чтобы постараться заснуть. Лежали на полу пьяными, бегали туда-сюда по этажам. Религиозные. Я могу ожидать такое от грешных людей, какие сейчас, которые говорят, что занимаются тут спортом за игрой в кегли. Если бы один из моих детей зашагал кегельбану, я прогнал бы его из той местности. Называют это спортом. Это не спорт. Что это? Если вы хотите быть в порядке, наведите порядок с Богом. Верно. Я хочу просто прочитать вам кое-что из Библии. Вы это найдете. Несколько слов, которые я хочу здесь прочесть для темы, находятся в 17 главе 3 Царств, в 1 стихе. «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя по слову моему». Третье царство, 17 глава, 1 стих. Если будет нужно, чтобы я когда-нибудь прислал вам молитвенную ткань, просто напишите мне. Вот мой секретарь, который сейчас находится здесь, брат Магуайр. Кто из вас получал от нас молитвенную ткань? Посмотрим на ваши руки. Встаньте, брат Джим, я хочу увидеть вас, а также вашу жену. Вот мой секретарь и его жена, те, которые занимаются рассылкой. Вот это парень и девушка, которые посылают вам с собрания молитвенную ткань. Оба посвященные христиане, и тот голос, тот нежный голосок, который вы слышите по телефону, когда звоните мне, это леди, сидящая там, его жена, ее отец и мать, и другие находятся сегодня здесь с нами, и родные повсюду. Так что, и вы знаете моего секретаря на поприще, мистера Мерсера, брата Лео Мерсера, он где-то здесь, и брат Джин Гоуд. Если мы когда-нибудь сможем послать вам молитвенную ткань, или то, что мы можем сделать, помолиться за вас по телефону, мы сделаем все, что сможем. Этот странный на вид человек с посохом в руке, с уверенным шагом, его глаза светятся славой Божьей, сбоку развивается его борода, он обмотан старым волосатым куском овчины, он шел твердыми шагами, идя по дороге в Самарию. На вид он был невзрачным, но у него было так, говорит Господь, для того великого народа израильского. Да, Илия, фисвитянин, пророк Господа. На вид он был невзрачным, но у него было слово Господа. Он не боялся предстать перед царем, ибо он побывал в присутствии более великого, чем тот царь. Он был в присутствии Иеговы. Поэтому он знал, на чем он стоит. И когда он предстал перед царем, он не заикался и не запинался. Он знал, о чем он говорил. Он мог сказать царю: «Так говорит Господь Бог Израилев. Не будет ни дождя, ни росы, пока я не потребую этого». Почему он сказал, что «пока я не потребую этого»? По моему слову, потому что у него было слово Господа. Он был пророком. А пророк имеет слово Господа. Поражаешься, когда видишь параллель между Израилем Ветхого Завета и нынешней Америкой. Они оба были великими народами. Они оба были основаны, и их люди пришли туда по причине религиозного преследования. Израиль был гоним фараоном и находился в рабстве сотни лет. Когда их лишили поклонения истинному и живому Богу и лишили той привилегии, и они стали рабами. Но Бог дал им обетование в Своей Библии или в Своем Слове и через Своих пророков, что Он даст им землю. И они пришли в ту землю и выгнали жителей этой земли и завладели своим наследием. Ибо Бог, совершая это, имел определенную цель. Так же и с нашей великой страной мы пришли сюда, и на Плимутской скале эта страна была основана на свободе религии, потому что наши праотцы бежали от римского преследования современной системы Иезавели и пришли сюда и претерпели много жестоких преследований и мученичества при той ложной системе Иезавели. И согласно Библии, Откровению 13 главе, Бог обещал им прибежище и место, ибо женщина была перенесена в пустыню, где ее питали в продолжение времени, времен и полувремени. Бог дал обетование Америке или церкви, женщине, о приходе в эту страну. Вы обратили внимание на Откровение 13? Все остальные звери вышли из моря, воды. Откровение 17.17 говорит, «Воды, которые ты видел, суть обилия множества людей». Все остальные звери вышли из воды, из обилия множеств людей, но когда вышли Соединенные Штаты, они вышли из земли, где не было людей. И помните, когда они вышли, они были похожи на маленького агнца. Так вот, у агнца есть два рога, то есть гражданская и церковная власть. Но когда они объединились, помните, тогда тот агнец заговорил, как дракон говорил прежде него, а тем драконом был Рим. Когда дракон стал перед женщиной, чтобы пожрать ее ребенка, как только он родится, красный дракон, кто стал перед женщиной Израилем, чтобы пожрать ребенка, как только он родится, и послал преследование и убил всех детей от 2 лет и ниже? Рим, дракон, стал перед женщиной, чтобы пожрать ее ребенка, как только он родится. И потом мы находим, что эта страна появилась как свободная страна и была, имела агнца, что значит агнец Божий. Но после некоторого времени эта же самая система, которую мы имеем, заговорила как дракон и проявила всю власть, которая была у дракона до нее. Они проходят друг с другом совершенные параллели. И помните, когда эти Израиль пришел и завладел родиной в Палестине, выгнал всех жителей той земли и овладел землей. Мы пришли и отняли ее у индейцев, выгнали их и завладели землей. Бог имел для этого причину. Бог собирался показать миру, что Он может сделать с маленькой группой людей, которая хочет свободы и свободы религии, чтобы служить Богу. Что было сделано для Израиля? Он сделал Израиль самой могущественной страной в мире. И он оставался таким, пока не вышел из воли Божьей. Что он сделал с Америкой? Он сделал ее самой могущественной страной в мире, пока она не вышла из воли Божьей. В точной параллели между собой. Когда Израиль пришел на ту землю, они были великим народом, потому что у них были великие руководители. Над ними стояли такие богобоязненные мужи, как Давид, царь Соломон. Весь мир боялся их, и они наслаждались такой привилегией, не иметь никаких войн, никаких проблем, и жить под силой Божьей настолько, что люди со всего мира приезжали увидеть их. Бог дал им дар развлечения. Он был на Соломоне. И царица Южная, из царица Савская, перешла всю пустыню Сахары, на это у нее ушло 3 месяца, чтобы только послушать мудрости Соломона. И когда она увидела, что Соломон может различать духи и раскрыл ей тайны в ее сердце, она сказала, «Все, что я слышала о тебе, было правдой и даже больше того». Она была убеждена, что это был Бог. И Америка, на основании наших праотцов, которые пришли сюда за религиозной свободой, В те времена у нас в руководителях были благочестивые мужи. Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн. Мужи, знаменитые личности. Мужи Божьи. В те времена Америка была Америкой. Джордж Вашингтон в долине Фордж. Прежде чем он перешел через Делавэр, молился всю ночь, пока не промок до самого пояса, стоя на коленях в снегу. И на следующее утро, когда американцы начали переправляться, только около 20% американской армии имело на ногах обувь. Но у них была первооснова. У них было то, за что они должны были сражаться. Их не волновало, что происходило. Приходил фермер, оставлял плуг и освобождал вола, брал ружье и шел сражаться за ту свободу, которая ему была известна. И на следующий день, по-моему, 4 или 5 пуль, мушкетных пуль, прошли через его пальто и шляпу и не задели его. Мужи Божьи, которые основали эту страну, великие мужи. Неудивительно, что они написали: «Зажгись огнем наш край, свобода его сияй, всегда нас защищай, великий Бог и Царь». Некоторое время назад я разговаривал с пожилым человеком в Коридоне, штат Индиана. Он рассказал мне о том, когда Капитолий был в Коридоне, и как он сказал, что ездил на телеге, запряженной валами, чтобы послушать речь губернатора, и только у двоих. У него и у губернатора был костюм двойка, сказал, что он вырастил овец и подстриг их, и вымыл шерсть, и его сестры спряли его и сделали ему пиджак, подходящий под его брюки. И вот там сидел тот старина, которому около 85-90 лет. Он вытянул вот так бороду и сказал: «Билли, вот когда американцы были американцами». Я посмотрел на того старину и подумал: «Браток, ты...» Многие из этих молодых не поверили бы этому, но ты говоришь правду. Что произошло с Израилем после всего этого благочестивого основоположения? Они начали становиться беспечными. Они начали доходить до того, что они... Что ж, их не беспокоило, что происходило. Они начали небрежно совершать свое поклонение Богу. Хотя они соблюдали форму религию, точно как мы. У них была форма набожности, но они начали давать своим людям свободу, и они начали вносить в церковь разные ереси. Начало вкрадываться поклонение Валаама, и Израиль стал безумствовать от удовольствия, пьянствовать. И такого рода вещи, наконец, поставило руководителя, который не знал Бога, Ахава, который сменил своего отца. Его отец был безбожным человеком. Богатым человеком, но безбожным человеком. И он совершил столько грехов, больше всех тех, кто был до него. Но Израиль в пьяном оцепенении поставил такого человека и посадил его на престол, быть правителем над ним. Они думали, что все было в порядке, точно как много американцев сегодня. Он хороший политик, так что какая в этом разница? Не будет никакой разницы, потому что он хороший политик. Многие американцы, очень многие из них, продали свои права первородства. Американцев. И говорят: какая разница, если можно получать дополнительно несколько долларов от правительства и жить? Они продали своему животу и похотям, и желанию грешного мира, и забыли то самое, ради чего мы прибыли на Плимутскую скалу. Они забыли о нашем наследии. Пошли и продались толпам, безумствующим от удовольствия. Как было в дни Израиля, так и было. Америка встала на тот же самый путь. Пошла по той же самой тропе. Удовольствие. Немного погодя, правительство одобрило грех. Если же у вас есть синагога, то какая тут разница? Это именно то, что сделала Америка. И мы начали организовываться и создавать небольшие группы и становиться более грешными, более грешными, более грешными. Если бы мы остались на истинных основаниях, на которых мы прибыли сюда. Грех начал вкрадываться в церкви, точно как было тогда. Женщины начали обрезать свои волосы, носить аморальную одежду, с каждым годом укорачивая ее, и мужчины начали делать одно, другое, третье, играть в карты, устраивать в церкви жульнические игры в карты, и стали такими же мирскими, как те, обезумели от удовольствий, в пьяном оцепенении. Служители заканчивают семинарию, епископ говорит, проповедуйте, ребята, что хотите. Что касается меня, то кровь Иисуса Христа высохла 19 столетий назад. Пока церковь не пришла ни к чему иному, как организации, как ложа. Пусть вы никогда не забудете этот день. Стало как ложа. Начал вкрадываться мир. Служители начали идти на компромисс, точно как те во времена Ахава. Грешные, насквозь прогнившие. И так пошло дальше и дальше. С большой быстротой. Хотя Бог посылал им пророка за пророком. И он с любовью умолял народ. А они повернулись к нему спиной. Они захотели сделать по-своему, они были израильтянами, они были свободными, они были великим народом, их праотцы Давид и Соломон сделали то-то. Они могли делать то, что хотели, точно то же самое, на чем мы основались. Точно. За что Вашингтон, наши праотцы, за что они стояли? Но, брат, мы отошли от всего этого на миллион километров. Наши церкви отошли на миллион километров. Прежняя, сравните сегодняшнюю методистскую церковь с прежней методистской церковью. Какие пятидесятники сегодня и какими они были раньше? Какие баптисты сегодня и какими они были раньше? Если бы у нас было время вернуться назад и поговорить о Джоне Смите и о многих из тех ранних реформаторов. Джон Смит перед своей смертью сказал, «Самое ужасное то, что женщины-методисты начинают носить на пальцах золотые кольца». Методисты, что бы он сказал сегодня, увидев их с обрезанными волосами и с косметикой по всему лицу, одетых в шорты? Это по причине греха. Что Бог сделал в Америке? Посылал пробуждение за пробуждением, пробуждение за пробуждением. Служители проповедовали слово, стараясь призвать людей обратно к Богу. А что они сделали? То же самое, что сделал Израиль. Отвергли это. Высмеяли их. Назвали их святыми катунами. Бросали их в тюрьму. Если бы сегодня одна из моих сестер и один из моих братьев из этой церкви стояли вчера вечером в той гостинице, подняв свои руки, прославляли Бога и восклицали в той комнате, то сегодня их посадили бы за это в тюрьму. Но пьяная, оцепеневшая кучка глупых, несвятых катунов может стоять там и кричать всю ночь, и напиваться, и ругаться, срывать со своих женщин одежду и беситься, падать на пол и кричать всю ночь напролет, а они даже и слова на это не скажут. Неудивительно, что мы осуждены под рукой Божьей. Заметьте, снова и снова Бог посылал служителей, совершал знамения и чудеса, доказывая свое слово. И большинство из этого, многие модернистские священники отвергли это и высмеяли каждое пробуждение. Такие, как так называемая Церковь Христа и другие дни чудес прошли. Изо всех сил стараются не подпускать к этому тот маленький остаток Божий. Как было в Израиле, так и сегодня. Много раз Богу приходится выводить свой народ из всех организаций и деноминаций, выводить их одних в пустыню, чтобы поговорить с ними. И у него будет тот остаток, не беспокойтесь об этом. У него был тогда, у него будет и сейчас. Они шли дальше и дальше, увязая во грехе. И так далее. Почему их руководство? Этого ничем не остановить. Честно говоря, я знаю многие страны, в которых, если на улице поймают людей, одетых, как мы здесь в Америке, то их посадят в тюрьму. Когда я пришел к святому Анджелу в Риме, а подумайте, как там опустились. Около катакомбы святого Анджела там была надпись «Обращение к женщинам из Америки. Пожалуйста, наденьте одежду и почтите мертвых». Если от чего-то и затошнит, то это видеть, как подходит кучка так называемых американцев. Я сидел в Лузане. Мы с братом Арганбрайтом однажды наслаждались бифштексом. На следующий день мы пришли снова, потому что там хорошо кормили. Я купил там воды, они подают только вино. Я купил воду. Мне все время приходилось носить под мышкой кувшин с водой, потому что вам не подадут на стол воды. Тогда я пошел туда, и все было хорошо, пока не пришла мисс Америка с мерзким задирающим нос пузельком, нацепив на себя драгоценности из дешевого магазина с сигаретой, ротащащей его так сбоку, села там, выдавая себя за такую, какой она ни была, и посадила того пузеля на стол. Грязную, мерзкую тварь. Эта собака — это самое худшее, о чем говорит Бог. Даже десятину с них нельзя платить в Доме Божьем. Это как шлюха, десятина шлюхи, говорит Библия. Но однако, вот вам, пожалуйста, они будут использовать противозачаточные средства и платить чуть ли не $1000 за маленькую собачонку и водить ее везде, и любить ее как ребенка, чтобы она могла где-то носиться всю ночь. И будут использовать противозачаточные средства. Что же ждет, как не хаос? Может, вы больше никогда не услышите мой голос. Но я хочу, чтобы вы помнили вот что. Мы в конце. Там мы видим, что произошло. Что сделали. Наконец, наступил важный час. Был избран Ахав. И когда он был избран, он женился на Иезавели. На той испорченной женщине, которая ввела весь Израиль, выдала поклонство. И как Израиль поступил тогда еще бы, ведь должно быть, они были в отпадшем состоянии, если позволили, чтобы что-то подобное произошло в их стране. Законы написаны людьми для людей. И мы сделали то же самое. Было такое время, когда у Америки не было бы... Они не были настолько глупы, чтобы избрать известную проститутку, известную шлюху, которая упивалась кровью мучеников, убивала их, и та причина, по которой они убежали сюда, за свободой, они не примирились бы с чем-то подобным. Это говорит о том, что мы в отпадшем состоянии. Вся страна. Если избрали такое, как это... О, конечно, сейчас некоторые из вас, хороших консервативных дипломатов, подумают вот что. О, из него получится хорошая политическая глава. Это может хорошо звучать для рассуждений плотского разума, но для Слова Божьего и духовного разума это бессмысленно. Бессмыслица. Конечно, бессмыслица. Дадут несколько дополнительных долларов и сократят налоги или что-то в этом роде. И мы переживаем трудные времена, наши миссионеры, которые сегодня на Ниве, потому что теперь нас считают католической страной. Еще бы, конечно, Россию считают коммунистической, потому что у нее коммунистический лидер. Красный Китай считается коммунистическим, потому что у него коммунистический лидер. Нас считают католиками, потому что у нас католический лидер. О, когда Ахав был на престоле, вы говорите, он был на престоле. Это так. Но Иезавель была главой за тем престолом. Именно она руководила всем. Посмотрите, как она взяла сами законы страны и исказила их ради собственной наживы и жадности. И заставила Ахава сделать это, потому что она вышла за него замуж. То же самое сегодня и с нашим лидером. Я не говорю, что он плохой человек, но посмотрите, кто стоит за его спиной. Шлюха. Само то, из-за чего мы убежали сюда, стать Америкой. Сами основы, на которых построена Америка. Мы по своему собственному свободному выбору избрали что-то подобное. Вы понимаете, почему мой голос очень скоро замолчит? Кое-кто узнает. Да. Почему? Откровение 2.20. Она назвала себя пророчицей. Вы только понаблюдайте, как сейчас находит волна греха. Взгляните насквозь, проходит прямо насквозь. Вы посмотрите на модернистское, взгляните, как в церквах происходят безбожные вещи, и, наконец, начнется преследование. Библия так говорит. Так говорит Господь. Конечно, начнется. Потом что произойдет? Точно как было тогда, так будет и сейчас. Она была властью, что стояла за этим, именно она управляла всем. Прочитайте, по-моему, это 7-я, и где-то в 17 или 18 главе, где-то там вы найдете, что сделала Изавель. Как она использовала Ахава, а он не мог ничего об этом сказать, потому что это была его жена. Посмотрите, на чем тогда была построена страна. Отступивший израильтянин, за спиной которого языческая жена, которая поклонялась Ваалу. И что она сделала? Она, наконец, сделала все таким модернистским и таким привлекательным, и людям было так легко и беспечно, что на это попалась вся церковь, проповедники и все. Не сказал ли Илия Господь, только я один остался? И как было тогда, это соответствует и этому дню. Все они боялись что-то сказать. Разве не точно то же самое и сегодня? Они боялись что-то сказать. Поэтому мы узнаем, что они были просто распустившимися, делавшими все наобум, пьяными, бесились и безумствовали от удовольствий. И все остальное точно как сегодня. Иезавель искажала те писания, что она, или те законы, какие Иезавель будет искажать. Помните, Иезавель, она называет себя пророчицей, чтобы покорить людей. И она говорит, что она единственный голос Божий на земле. Она заставит плотской разум поверить этому, это как 2×2=4. В Соединенных Штатах начнется поклонение женщине, и это будет Мария. Я увидел это в 1931 году. Произошло 7 событий. У меня это записано прямо здесь на бумаге. Написал это в 1931 году. Я сказал, что этот президент Франклин Д. Рузвельт побудет весь мир, поможет это сделать, вяжет мир в войну. Во времена депрессии до войны было еще далеко. Я сказал еще одно. А моя мать, консервативная демократка, она на меня так строго посмотрела, когда я это сказал. Я сказал, меня не волнует, республиканец это, или он социалист, или кем бы он ни был. Это так говорит Господь. Я сказал, делая это, они позволят женщинам голосовать. И когда они это сделают, они совершат одно из самых больших бесчестий, что когда-либо совершала эта страна. Я сказал, однажды они заплатят за это. И они заплатили на этих последних выборах. Вот кто избрал его, женщины. И вы, драгоценные чернокожие южане, как вы проголосовали? Вы скажете, ты не имеешь права говорить это с кафедры. О, да, имею, это Слово Божье. И пятно Авраама Линкольна, того, который освободил вас, находится там в том музее на платье женщины, а вы продаете свое право первородства. Позор вам. И вы, люди, ради политики, потому что вы просто хороший демократ, проголосовали за что-то подобное, продали свои права первородства, армиканизма и христианства, чтобы отдать их проститутке, которая руководит нами в этой стране, что сделала нас такими, какие мы стали. Видите, как она вкрадывалась легонько, пока сейчас она не села на престол? Конечно. На престол в Белом доме. Понаблюдайте уже. Вы смотрели на днях насчет католических школ и протестантских школ, поддерживают католическую школу, а не протестантскую школу. О, брат. Следите, как сейчас надвигается волна всего этого. Обратите внимание, и когда они это сделали, посмотрите, что произошло. скапливается весь этот грех. Дошло до того, и страна оказалась в таком неуслышимом положении. Несколько лет назад, когда у них пятидесятники только вспыхнули, это спасло страну несколько лет назад, когда собирался баллотироваться Ал Смит. Тогда Америку нельзя было провести, но пятидесятники стали такими мирскими, что пошли и продали свои христианские права политике. И их политика идет вперед Библии. О, Боже. Одну минуту, и просто посмотрите, что из этого получается. Итак, мы узнаем, что они сделали, и все, что они натворили. Мы видим, что это в точной параллели с тем, грех со всех сторон. Пришла Изавель, она околдовала весь народ, и заметьте, наконец она начинает строить Ваалу святыни. Правильно? И священники Ваала стекались отовсюду, чтобы попасть на то место и начали осквернять землю поклонением Ваалу. Посмотрите, как они поступили, посмотрите, как они проникли. Просто то, что они сделали, посмотрите, где они находятся сегодня. Посмотрите, как католицизм поглощает, вступают с ними в враг, подрывают. В точности то, что сказал о них Даниил. Железо и глина не смешиваются, но смешивают свое семя друг с другом. Подрывают. Все протестантские девушки, которые выходят замуж за ребят католиков, должны расти детей католиками, все подобное. Вступают в враг, перемешиваются, пока уже не дошло до того, что это проникло по всем Соединенным Штатам. Что же мы будем делать, как миссионеры, выезжая туда, освободить в Южной Америке и во всех частях мира? Томми Осборн и другие стараются вывести людей из того язычества, а те могут в ответ показать пальцем на то, что мы избрали своего руководителя. И то же самое. Что произойдет с этим миром? Это должно встряхнуть каждого находящегося здесь человека. Как мы будем отвечать? Что скажет миссионер? Когда они скажут, ты приезжаешь сюда освободить нас от того, а твой народ воздвигает на престол того же самого, то же самое в ваших властях. Как мы будем... Оглянитесь назад на страницу истории, обернитесь и посмотрите, не является ли это такое дело абсолютно, почти что неконституционным. Много лет назад они бы этого не сделали, но понимаете, мы продали наши христианские права политики, и именно так влез дьявол. Да и Изавель Ахав был ничем иным, как пешкой. Вот и все, что из этого будет. Простая пешка. Он не будет этого делать сам, но та система за его спиной будет вести его к этому. Совершенно верно. Встрепените свою совесть, христиане. Пробудитесь. Сейчас позже, чем вы думаете. Состояние, в котором мы... Состояние, в котором были они, и как они позволили себе распуститься, как Бог в своем великом любящем сердце, должно быть, возопил, рыдая, когда Он видел своих миссионеров, сделал их примером для всех народов, приходящих отовсюду, потому что Бог благословил их, видя их в единстве, духовно служили Богу. А потом подумать только, Он так хотел увидеть, как они возвращаются к своей первой любви и делают то, что надо. Но они постоянно отходили прочь все дальше и дальше, пока наконец не пришла Изавель. Это точно то, что мы сделали. Отошли от основ Христа. Когда Бог послал своих служителей по всей стране, они проповедовали святость, пилигримы святости, назаряне, пятидесятники. Вернитесь к Богу. А настоящие, основанные в старину церкви, просто посмеялись и высмеяли. Многие из тех модернистских верующих, да ведь они осудили все, что делали те мужи, и сказали, что это от дьявола. Что из этого получилось? И церковь начала прислушиваться к этому, большинство. Начала прислушиваться. Первым делом, вы знаете, если католичка может носить такого рода вещи, то и протестантка может. Если католическая церковь может это делать, то и протестантская может. Если методисты могут, тогда как насчет баптистов? Если баптисты могут, тогда как насчет пятидесятников? Видите, вот до чего вас довели человеческие системы. Аллилуйя! Это правда. Вот почему я против этого. Потому что Божье Слово против этого. Человеческие системы. Бог против этого, Его Слово против этого. Его пророки будут против этого, Его истинные слуги будут против этого. Все рожденные от Духа Божьего будут против этого. Посмотрите, каким стал Израиль, как они пустились по течению, пока наконец не пришла Иезавель. Посмотрите, какой стал Америка и плыла по мирскому течению, пока наконец на престол не села Иезавель. Правильно. Итак, Иезавель в действительности не была на престоле Египта, точнее, на престоле Израиля, но она была главой, стоящей за престолом. И католическая иерархия не на престоле Соединенных Штатов, но она является системой, стоящей за ними, потому что они женились на ней. И Библия говорит, что в этой стране они сделают образ, похожий на зверя. О, брат, сестра, в чем дело с... Ну, я знаю, что это такое. Библия говорит, что они будут в этом лазикийском периоде, именно в нем мы и находимся. Сейчас вы можете меня ненавидеть, но однажды перестанете, когда узнаете истину. Вы можете не согласиться, подняться и зашагать из здания. Это просто покажет ваше незнание. Но однажды вы поймете. Однажды вы будете жаждать и познаете, что это истина. Я говорю это во имя Господа. Подставляю себя в качестве мишени. В конце концов, это заведет меня в могилу. Я буду свидетелем до самой смерти, если Бог поможет мне. Правильно. Вот мы, в таком состоянии, в котором мы находимся сегодня. Все это так и продолжается. И Израиль, как поступал Ахав, пешка Иезавели, потому что он женился на ней. Америка, наш руководитель, как... Вы знаете, что наш руководитель был богатый человек? Кто из вас знает об этом? Мультимиллионером. Кто-то сказал мне из журнала, или из какого-то радио, или телевидения, или кто-то Джек Бенни, или кто-то сделал... По-моему, это был Эрни Форд. Кто-то сказал, что его отец помог ему заполучить два штата, которыми он не владел. Владеет почти что всеми остальными. Как он этого добился? Откуда взялись те деньги? От торговли виски и спиртными напитками. Вот почему он снизил налоги на виски и прочее. Вот что сделало его богатым человеком. То самое, из-за чего наша страна обречена. То самое, что развратило разумы нашего народа. То, что заставило наших мальчиков стать пьяницами, а наших девочек стать проститутками. Деньги, сделанные на этом, сделали его богатым человеком. То же самое в той стране, в той старой системе Иезавели, в той самой, которая преследовала наших людей. Та самая, которая вытаскивала их при католицизме, сжигала их, разрывала их на части, делала с ними все, что угодно. Даже кровь мучеников, говорит Библия, находится в ней. Вот, пожалуйста, они поженились. И мы, американцы, плетемся дальше. О, ну что ж, мы получили дополнительно несколько долларов и веселимся. Немного лучше всех остальных стран. Но, брат, только подожди минутку. Давайте сейчас разложим это по деталям до протяжении следующих нескольких минут. Посмотрим, что произошло. Пятидесятники так и уступили. Просто подчинились им, так и зашагали с ними. Вся система, вся израильская система зашагала в ногу с Иезавелью. У них была форма, да. А не говорит ли нам Библия, что в эти последние дни у них будет форма набожности? Все пророчества исполнились, брат. Мы в конце. Как нация мы в конце. Духовно мы в конце. Каждая система пришла к своему концу. Следующим идет пришествие Господа и переселение церкви. Бог послал все знамения, чудеса, сделал все, что смог сделать, стараясь привлечь людей, они постоянно уходят еще дальше. Посмотрите на этот город. Посмотрите на эту местность. С десятками, сотен и сотен пятидесятников. И вместо того, чтобы стоять на истине, где они сегодня находятся? Потому что кто-то сказал им не способствовать этому собранию. О, бедные, предостережительные. Да смилуется над вами Бог. Это единственное, что я могу сказать. Если у вас, христиан, всего лишь столько силы воли, то у вас хрящик, а не позвоночник. Правильно. Что нам нужно, так это проповедовать прямое, резкое Евангелие, которое раскрошит все на кусочки. Пошли точно, как все остальные. Потом еще удивляетесь, почему мы орем об этом. Тогда, верите, сталкиваешься с неприязненным отношением. Я ожидаю этого, приходится. Все это вошло в Израиль. Наконец, однажды из пустыни притопал один волосатый старина, Илия Фесвитянин. Он не вышел из какой-либо из их организаций, он выжил из пустыни. Он не имел с ними ничего общего, он был пророком Господним. брат, он встряхнул то царство Изавели за все, что в нем было. Они ненавидели его. Он ни с кем не сотрудничал, я вам это гарантирую. Так говорит Библия. Конечно. Я представляю, как он разозлил тех Изавелей с разукрашенными лицами. Он приложил топор к корню дерева, как ям. Щепки летели в разные стороны, но он его приложил к нему. Он встряхнул страну, показывая, что они были неправы, и стараясь призвать их назад к живому Богу и назад к Его Слову, вместо поклонения Изавели. Что они сделали? Они приняли его, они ненавидели его. Но его слово все равно выходило, потому что у него было «Так говорит Господь». Бог трудился с ним и показывал, что он был помазанным пророком, потому что то, что он говорил, исполнялось, и все, что он делал, доказывало, что он был Божьим пророком. Но однако они не хотели верить этому, потому что он критиковал их домики для развлечений. Он говорил им, что они были неправы, Ахав был циркачом. Верно. И вы заметили? Они не верили ему. Но он все равно проповедовал об этом. Никто из проповедников не соглашался с ним. Он сказал, я единственный, кто остался, Господь, посмотри на них, они даже не один, никто не станет сотрудничать. Но он должен был исполнить поручение, и он исполнил его. У него было слово Господне, так говорит Господь. И он критиковал страну, он критиковал церковь, он критиковал все, что там было, и Бог был с ним. Нам обещано в эти последние дни, что он вернется и в эту страну. Я знаю Иисус, когда Матфея 17, когда его спросили, почему книжники говорят, или следите, как он сказал, или я поистине должен прийти прежде, прошедшее, настоящее, в будущем времени. Но потом он поставил пример Иоанна. Иоанн не был Малахией 4, Иоанн был Малахией 3. Вот я посылаю посланника предо мною, приготовить путь. В Малахии 4 он сказал, перед наступлением дня Господня Великого и Страшного, когда вся земля будет сожжена, как солома, перед тем днем я пошлю Илию. И это не было Иоанн, потому что Господь не сжег землю, когда пришел Иоанн. Если вы заметили, в последней главе, последнем стихе он сказал, и он, взгляните, он говорит, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Итак, внимательно. Пришел 1 Иоанн, 1 Илия. Что он сделал? Он пришел и принес послание и обратил старые ортодоксальные жесткие сердца к вере молодой церкви, к детям. Но когда придет следующий Илия, в конце времени он должен вернуться назад и взять сердца отцов, вернее, сердца детей, и обратить их назад к вере пятидесятнических отцов. Верите разницу? Он не будет одним из вот таких так называемых, которые у нас сегодня. Он вернется прямо к Деяниям 2 и начнет прямо оттуда. Он будет проповедовать чистое Евангелие, говорить точно то же самое, что говорил Петр в день Пятидесятницы. Потому что то, что он сказал в Пятидесятницу, доказывается всеми остальными писаниями. Он не будет связываться с какой-то организацией. Когда придет Илия, он будет ненавидеть женщин, как ненавидел Илия. Точнее, плохих женщин, точно как Иоанн. Он будет любить пустыни, точно как они. Он не будет щадить. Мы ждем его прихода. Он придет. Бог сказал, что он придет. И он будет здесь. И я верю, что если так все и есть, то послание, которое у нас сегодня, будет предшествовать его великому приходу. Да, господа. Он в пути, уже родился, как Илия, и рвется из пустыни. Где-то он даст о себе знать. Он будет проповедовать Деяния 2. Он вернет веру этих старых пятидесятнических отцов прямо к веру этих пятидесятнических детей, вернет прямо к вере пятидесятнических отцов. Он вернется прямо к Деяниям 2, Деяниям 2.38. Все до конца он принесет настоящее чистое Евангелие. У него не будет ничего общего с Изавелью и ее системой. Он будет слугой Божьим. Конечно, будет. Библия говорит, что он придет. Он будет пророчествовать и греметь своим посланием перед лицом этих Изавелей, в точности, как Илия вначале перед Израилем. Они будут ненавидеть его. Они не будут с ним сотрудничать. Нет, нет. Он придет. Бог обещал это. И он поднимется на сцену. Он будет проповедовать избранной церкви, как о нем и сказано. Встряхивая эту избранную, вытряхивая из нее плотское, мир и прочее, разрушая это, выпаривая это, собирая вместе церковь, людей. Я знаю, что вы говорите, это моя деноминация, брат, ты ошибаешься. Иоанн пришел в виде системы из одного человека, чтобы представить одного человека, Иисуса Христа. И Илия не будет системой, это будет человек. Иисус так сказал. Он будет одним человеком, помазанным Святым Духом. И он не представит трех или четырех богов, он представит одного, Господа Иисуса Христа. Потому что его послание встряхнет пятидесятнических детей, вернув обратно к вере отцов. Запомните, братья, если я говорю все это для того, чтобы быть недоброжелательным, то мне надо быть у алтаря, я говорю вам, это так говорит Господь. Если Бог не доказал, что я сказал вам истину по всей стране, по всему миру, тогда скажите мне, в чем ошибка. Я говорю вам истину, вернитесь скорее к Богу. Выйдите из этих систем. Потому что Библия говорит в книге Откровений, что римско-католическая иерархия — это шлюха, и она мать-блудница. Что это церкви, системы. И откуда взялась методистская церковь? Откуда взялась лютеранская церковь? Откуда взялись методисты, баптисты? Откуда взялись все организации? Бог никогда не организовывал церковь. Католическая церковь говорит, что они начали еще тогда, когда Иисус организовывал церковь. Покажите мне страницу в истории или страницу в Библии. Не было никакой организации на протяжении 306 лет после смерти последнего апостола. Потом они образовали Никейский совет и сделали организацию. И когда вышел Лютер, он был великим мужем Божьим, но как только он ушел, та группа людей пошла и образовала еще одну организацию. Тогда Святой Дух сошел на Джона Веслия. Он никогда ничего не организовывал, но после того, как он ушел, они организовались. Потом Святой Дух пришел в пятидесятниках, и они вышли из методистов, и что произошло? Потом они организовались. Но придет система из одного человека с силой и помазанием Илии, чтобы исполнить пророчество. Аллилуйя! Он встряхнет. И помните, он пророчествовал им и пророчествовал, и говорил им все, и Бог трудился с ним. Но его заключительное послание атаковало Белый дом. Когда пришел Иоанн, его заключительное послание атаковало Белый дом того дня. Заключительное послание Илии, когда он шел по той дороге в то утро, побыв там в присутствии Божьем, борода развивалась по ветру, все глазки светились славой Божьей, с той палкой в руке, и его шаг был таким твердым и уверенным, что он делает, шагает прямо из Самарии в присутствии Белого дома и говорит, «Так говорит Господь». Ничего не боится. Церкви отвергли его. Народ отверг его. Так что теперь он идет в свою заключительную атаку на Белый дом. Что произошло потом? После этого послушайте. После той атаки его голос замолчал. Никто его больше не слышал. Бог отозвал его со сцены. Сказав, «Илия, ты уже сделал свое послание известным всему Израилю». Они знают это. «Теперь иди сюда, в пустыню». «Уйди от них». «Отделись, потому что я хочу кое-что сделать». «Я хочу показать им, что значит отвергнуть мое послание». Что началось? Война, голод, голодание. Так говорит Святой Дух. Смотрите, что приближается. Посмотрите, что последует. Там был голод. Будет голод. О, может быть, не по хлебу, но по слышанию Слова Божьего и Его истины. Все церкви социализируются и все равно войдут прямо в это. Точно как они уже были поглощены этим. Что сделал Илия? Он нашел скрытый источник на вершине горы, где он получал воду жизни. Божественные откровения от Бога, находясь там наверху под силой Божьей. Откровения были этим маленьким скрытым источником, в то время как все остальные голодали. И Бог благословил своих слуг, всех воронов. Они приносили ему что-нибудь поесть, пока он был изолирован от людей. А они были там внизу, голодая по пробуждению, и все говорили: «Больше не слышно о его пробуждении. Где тот старый крестикан, который ходит везде, набрасываясь на нашу организацию? Где он сейчас?» Они не знали. Он ушел поближе к Богу в то изолированное место, где они не слышали его голос. Тогда они начали понимать, когда Бог посылает послание, говорит людям, а они не принимают этого, тогда он забирает своего слугу и посылает свои язвы. Голод. Смерть в духовном смысле, также и физически. Ты смотришь на депрессию, брат. Ты думаешь, что повидал что-то, только подожди немного. Ты еще ничего не видел. Ты думаешь, что тебе до смерти хочется хорошего духовного пробуждения. Подожди еще чуть-чуть. Только подожди. Жаждут и вопиют, чтобы услышать Слово Божье. Библия так говорит. Будет голод в последние дни, сказал пророк. И не только по хлебу и воде, но по слышанию истинного Слова Божьего. Но тот голос замолчит где-то в пустыне, скроется. Он предназначил воронов, его слуг, благословил тех птиц, его слуг, которые поддерживали жизнь голоса Илии во время его изоляции от церкви. Вороны приносили ему мясо и хлеб утром, и мясо и хлеб вечером, и он пил из небольшого источника, в то время как все остальные там внизу оказались вообще без духовной пищи и воды. Потом однажды, когда грех сделал свое дело, и Бог поставил свой народ на колени, Иезавель все забрала, она все уничтожила, и она снова сделает это. Это так говорит Божья Святая Библия. Она снова сделает это. Она сейчас прямо на престоле, за спиной пешки. Крутит им, как хочет, и никто не остановит ее. Конечно, сейчас ее никто не остановит, потому что то, чего они не могли получить в религиозных кругах, они всунули все это в политику, и тогда они это сделали. Именно это они и сделали. Такая политика станет бойкотом, что точно приведет к клейму зверя, так точно, как я стою здесь, понимаете? Как Библия это говорит. Я знаю, что мы затягиваем, я потороплюсь. Я должен сделать это последнее высказывание, если Господь позволит мне. Следите. Или я оставался там наверху, пока Бог не привел его в движение. У него не было пробуждений. Он не проповедовал против этого или еще чего-то. Он просто находился в пустыне там наверху, наедине с Богом, потому что он был человеком пустыни. Он вырос в пустыне. Также Иоанн вырос в пустыне. Он вышел в пустыне наедине с Богом. Убежал от церкви после того, как выдал свое послание, а церковь отвергла это, отвергала это, и, наконец, организации перестали вообще что-то делать. Поэтому он просто был вынужден удалиться. Бог отозвал его со сцены, забрал его в пустыню, сказав: «Выходи сюда, я больше не буду слушать. Давай, потом я обрушу на них суд свой». О, да, однажды он наступит. Будьте внимательны. После дней его пророчества что произошло? Церковь ослабела. Великий террор Иезавели. Она забрала их всех к себе, поглотила их всех. Забрала их к себе и построила дубраву и все остальное. Но однажды Бог снова вызвал его. Вот он вышел. Теперь слушайте внимательно и не сидитесь на меня. Я говорю так, говорит Господь. Когда он вышел, что сделал Бог? Он послал его к вдове. Однажды над ее головой была власть мужчины, но нужна была смерть, чтобы освободить ее, чтобы она смогла поверить слову пророка. Вы заметили это? У нее был муж, который вел ее то в эту сторону, то в ту сторону, в одну из тамошних школ. Но во время этой великой засухи он был поглощен. Смерть забрала его. Она уже не была связана с какой-то организацией. Так что сейчас она была готова услышать слово Господа. Женщина означает церковь, вдова. То есть ее муж, организация, умер, и она сама едва ли была жива. И Бог сказал: «Пойди сейчас к ней, она послушает тебя». Я повелел ей. О, иногда мы думаем, вы — это группа, которая так верна и делает все, что может, чтобы провести собрание, пытаясь показать людям, что ваше сердце в порядке, вы хотите, чтобы они исправились, вы думаете, что вам очень тяжело, но запомните, Бог не сводит с вас свой взор. Вы любите его, я знаю, что вы любите его. Вы не сидели бы здесь, вы не пришли бы послушать что-то подобное. Бог не сводит с вас свой взор. Да. И когда он это сделал, ее муж умер, и организация умерла, так что сейчас она была готова услышать слово пророка. Поэтому, когда пророк подошел к воротам и просил у нее немного воды, она пошла за ней, потом он сказал, принеси мне хоть что-нибудь поесть. А она повернулась и сказала, жив Господь, у меня уже все под завязку. И так казалось, что он был послан для того, чтобы забрать ту малость, которую она имела. Но все было наоборот. Когда она пожелала отдать то, что у нее было, на поддержание слова, Бог накормил ее. Если вы желаете отдать тот дух, который вы имеете, тот дух, который Бог дал вам, на поддержание слова, тогда Бог сохранит вас живыми. Аллилуйя! О, слава Богу! Вы видите эту церковь? Не думайте, что я вне себя, это не так. Но то, что у вас есть, ту малость вашей веры в Бога, ту веру, которую вы имеете, поместите это на Слово, не на организацию, вложите это в Божье Слово. Он сохранит вас живыми. Тогда она была готова, потому что раньше она не могла, потому что ей не разрешили бы. Но теперь она была готова. Примет ли она это? Бог послал к ней пророка. Примет ли она его слово? Примет ли она этого пророка? Да, она приняла. И он сказал ей, ту малость жизни, которая у тебя есть, вложи ее сюда, прежде принеси мне. И что произошло? Когда остальной мир изнемогал и умирал от голода, она и ее дети, и вся ее семья ели как следует по три раза в день. Божественное откровение о слове. Я надеюсь, ты это понимаешь, друг. Что было потом? Он оставался там, пока не прекратился голод, живя с этой женщиной, с этой церковью, которая приняла его и поверила его слово, и он сохранил ее жизнь, сохранил жизнь церкви словом Господа, потому что он сказал, так говорит Господь. У нас нет времени рассказать остальную историю. Вы знаете, что он должен был прийти к окончательной схватке с Ваалом. Однажды он сделает это, не беспокойтесь. Когда он притопает из пустыни, посмотрите, что произойдет. Что произошло? Тогда, когда пожилой пророк Илия, истинный слуга Божий, пришел к концу своего пути, Бог однажды сказал ему, он сказал, «Илия, ты уже довольно долго проповедовал, ты брал всю Изавелью и со всей ее косметикой и остальным, что с тебя уже хватит». Сказал, «Опустись к Иордану». И вот он идет, спустился к Иордану. Там протекал старый мутный поток, холодная ледяная вода, с чем должен встретиться каждый человек, с Иорданом, со смертью. Но когда этот великий слуга Божий подошел к Иордану, и около него шел его сын, сын по Евангелию. О, да, он был его сыном. Отец мой, колесница Израилевы, конница его. Когда он со своим сыном подошли рука об руку к Иордану, в то утро он наблюдал, как отойдет его папа. Когда он подошел к Иордану, он протянул руку, снял со своих плеч ту милость силы и сказал, «Смерть, ты ничего не можешь мне сделать». И он ударил по Иордану. «Расступись, я перехожу в это утро». Что произошло? Он отступил и высох, как порошок. Что делал тот старый пророк? Он смотрел на другую сторону Иордана. Он знал, что там его ждала колесница с лошадьми. Он уходил домой. Его работа была завершена. Его сын в Евангелии занимал его место. Недавно я ехал домой с запада. Это пришло мне на мысль. Я включил радио. Я должен был ехать один, три дня, около 4000 километров. Я включил радио и слушал негритянские духовные гимны из Дел Рио, штат Техас. Человек там рассказывал об одном пожилом цветном человеке, негре. Он уже умирал, и он подходил к реке, он сказал, «Я буду носить те золотые тапочки, гуляя по золотым улицам». Этот пожилой негр проповедовал всю свою жизнь, и его единственным утешением было старое банджо, которое висело на стене. Он сидел на хлопчатобумажных ведрах и играл гимны, отдыхал от своего служения со старым банджо. Таким образом, он отдыхал. Он говорил, что та старая лошадь с обрезанным хвостом, на которой он ездил, будет там с колесницей. Я размышлял о нем, он сказал: «О, я буду носить те золотые тапочки, гуляя по золотым улицам». И когда он закончил песню, я выключил радио, ехал там, держал руль. «О, это так? Мне тоже придется подойти к этому. Что даст мне утешение? Где я найду свое утешение в пустыне? У меня старая винтовка, которая называется... Я охочусь с ней в осеннее время года. Это 270-я, модель Ремингтона 721. Один человек, брат, дал мне ее в Калифорнии много лет назад. Я охотился с ней многие годы. Каким это было утешением, потому что я знаю, что это хорошее ружье, и это мое утешение в пустыне. Потом я подумал о своем видении. Когда я оказался там и увидел всех моих людей, я услышал какое-то ржание, и вот подходит мой маленький принц, моя верховая лошадка, и кладет свою голову мне на плечо. Я подумал: «Да, однажды утром я тоже приду к Иордану, и старая 270-я винтовка, которая висит на стене, я не брал ее в руки еще с прошлой осени. Ту верховую лошадку, на которой я ездил, Бог впряжет мою колесницу в то утро, когда я приду к реке. Она будет стоять там прямо на другой стороне реки. Бог пошлет ее, я видел ее однажды ночью. Однажды утром она будет впряжена в мою колесницу. Я отойду, взбираясь по облакам». Помолимся. О, та сила Божья, которую я буду наслаждаться, гуляя по тем золотым улицам. Да, то старое ружье, которое сейчас висит на стене, тогда оно будет не нужно. Интересно, если приедет моя колесница, будет ли в то утро моя верховая лошадка, которую я видел в видении, впряжена в мою колесницу, стоя у реки? Я надеюсь, что да. Я хочу быть захваченным вверх, я хочу, чтобы церковь тоже вознеслась таким образом, я хочу, чтобы так было с каждым из вас. Хотели бы вы знать, когда придете к Иордану, оставите ли вы эти безбожные системы этого мира и примите Иисуса Христа как своего Спасителя? Если вы не христианин, то поднимите, пожалуйста, руки и скажите: «Помолись за меня, брат-братка». И когда я приду к Иордану, да благословит вас Бог, да благословит вас Бог. Когда я приду к Иордану, я хочу взять на себя силу Святого Духа и ударить по холодным водам и перейти. Как вы можете сидеть при такой речи, под помазанием Святого Духа, зная, что Святой Дух говорит мне о вашем состоянии, и быть не в состоянии поднять руку? Это говорит о том, что пришло время для путешествия по пустыне. Будет ли кто-нибудь перед нашей молитвой? Еще кто-нибудь? Только двое подняли свои руки. Трое. Да благословит тебя Бог, сынок. Наш Небесный Отец. Трое. Это будет чудесно, Господь, если они будут там в тот день. Я молю, чтобы они были там, Господь. Они подняли свои руки, потому что они убеждены, что эти мирские системы умирают. И голосов Божьего Слова скоро будет трудно найти. Бог отнимет их у церкви. Вопль, зов жениха скоро прекратится. И система Иезавеля заглушит это. Но они хотят иметь, жить от того скрытого источника, как Илия, чтобы быть сохраненными на время голода. Боже, дай им сейчас Святого Духа. Наполни их сердца радостью и миром. И сосредоточь их мысли на Божьем Слове, чтобы они могли жить сейчас и в будущем навсегда. Благослови их, Отец, они Твои, через Иисуса Христа, нашего Господа, со склоненными головами. Те, которые подняли свои руки и хотят принять Христа, встаньте, пожалуйста, на минуту на ноги, пока я буду молиться за вас отдельно. Просто встаньте на свои ноги. О, Боже, не подвел ли я? Даже трое, которые подняли свои руки, не убеждены настолько, чтобы подняться на ноги для принятия того самого, что, по их словам, они приняли. Господь Иисус, я предаю все это в Твои руки. Я проповедовал Твое Слово и никогда не шел на компромисс. Теперь я оставляю все это им, Отец. Делай с Церковью и с Твоим Слугой то, что считаешь нужным. Это все в Твоих руках. Отец, я молюсь, чтобы Ты спас погибших, наполни очущих сердцем благими вещами. Дай жизнь вечную тем, которые жаждут. воздвигни твоих слуг для возвещения послания. Даруй исцеление больным и страдающим, прославь себя, ибо я отдаю себя вместе с твоим словом. И на моей руке, и в моем сердце, и в моих мыслях напиши твои законы. Через Иисуса Христа нашего Господа. Аминь. Когда жизненный путь к Иордану придет, я не буду ее петь, и друзья от меня далеки, кто-то будет там ждать, кто меня поведет, я не буду один у реки. Билл, ты раздал молитвенные карточки? Мне тяжело. Какие ты сегодня раздал? Б? Ты раздал и под буквой С, не так ли? Хорошо, вызовем сначала Б с первого по... Молитвенная карточка Б номер один. Мы будем молиться о вашей болезни. Б номер один. У кого она? Молитвенная карточка Б номер один. Кто-то там в самом конце. Подходите сюда, леди. Б номер два. Поднимите вашу руку. Да, леди. Номер три. Б номер три. Поднимите, пожалуйста, свою руку, чтобы мне было видно, где три. Номер четыре. Б номер четыре. Б номер пять. Поднимите, пожалуйста, свою руку. Б номер пять. Тот мужчина, хорошо. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Так, все равно, пусть встанут все с буквой Б. Рассылают их по всему миру. Каждый миссионер на поприще, куда бы ни посылали. Все с молитвенными карточками Б, встаньте и займите свое место согласно со своими номерами. Так, какие были потом А? У кого молитвенная карточка А1? А1. Где она? Безусловно, она здесь есть. А1. Они раздавались уже 2-3 дня, так что их может здесь и не быть. Тогда все с молитвенной карточкой, а выстраивайтесь вот здесь. Проходите прямо вдоль стены в благоговении. Я хочу минуту поговорить с вами, не имеющий молитвенной карточек, прежде чем начнется очередь. Имеющие молитвенную карточку, держите ее в своих руках, чтобы ребята смогли получить ее, вашу молитвенную карточку. Вы ждали, вы пришли вечером пораньше, чтобы получить молитвенную карточку, имеете право встать в очередь. Я обещал вам, что помолюсь за вас, я постараюсь исполнить свое обещание, да поможет мне Бог. Это ваш сынок? Такой очаровательный малыш. Пожалуйста, простите меня. Вот эта женщина является хорошим образцом настоящей американки. Ее сынок в комбинезончике и полосатой куртке. Молодая женщина с длинными волосами в приличной одежде. Да благословит ее Бог в ее семье, ее мужа и родных. И это действительно настоящие США, на которых написано слово «христианство». Пусть такой будет наша страна. Простите меня, леди, за такие слова, но я просто... Чтобы люди увидели, что, по моему мнению, похоже на христианина. Никакого маникюра, никакой там чепухи. Просто леди. Да благословит тебя Бог, брат Салливан. Великий врач здесь. Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Вы верите в Него? Вы верите, что Он великий врач? Теперь просто побудьте минутку в благоговении. У нас еще есть немного времени. Я немножко сократил это послание. Я надеюсь, вы все поняли то, что имелось в виду. Просто верьте всем своим сердцем. Когда они все построятся, кто-то там сзади выстраивает людей, хорошо? Что-то? Что-что? Теперь стоят все, у кого есть молитвенные карточки. Вы, не имеющие молитвенных карточек, тоже там верите? Если вы будете иметь веру, Бог вызовет вас. Итак, все молитвенные карточки в очереди. Та девочка, сидящая там сзади с больной ногой, на этой вот... Ты веришь, что Бог сделает ее здоровой, если веришь, то просто имей веру, и Бог дарует это тебе. Думаешь, что твой больной отец поправится? Ты будешь верить? Ты можешь это иметь. Что насчет вас, молящихся там за своего племянника в неврозном состоянии? Вы думаете, что Бог сделает его здоровым? Леди, сидящая там, если вы верите этому, то можете это иметь. Вы все будете верить? Теперь... Я хочу... Кто из моих братьев здесь являются проповедниками Евангелия, проповедниками полного Евангелия, кем бы они ни были, которые верят в божественное исцеление, поднимите свои руки. Я хочу, чтобы вы прошли сюда и помогли мне молиться за этих людей. Чтобы люди видели, что не только я могу молиться за людей, вы тоже можете. Пройдите сюда и встаньте на платформе со мной. Вы сделаете это, братья, те служители? Пройдите прямо сюда и встаньте в ряд прямо на платформе. Замечательно. Благодарю вас, братья. Спасибо. Проходите вперед, братья. Подходите. Что-что? Да, можете. Давайте прямо здесь образуем двойную очередь. Прекрасно. Так, повернитесь в другую сторону, братья. Развернитесь в эту сторону. Я буду пропускать людей прямо здесь. Пусть кто-нибудь из вас встанет здесь около меня, прямо здесь, если можете. Встаньте с этой стороны. Вот так. Теперь обращаюсь к аудитории. Вы видите здесь этих прекрасных мужей? Они мужи, которые будут стоять прямо здесь и будут стоять за это же самое Евангелие, которое я проповедую. Понимаете, они пришли сюда, потому что они верят в это. Вы должны гордиться своим пастором, который показался здесь на этой платформе. Жесткая, сильная проповедь. Это люди, у которых есть откровение, которые знают, что я не против человека. Порой мы связываемся с системами, которые делают нас. Мы именно против тех систем, а не человека, Божьего слуги. Теперь, если бы у нас было развлечение для всех находящихся здесь, то как вы думаете, сколько бы я здесь пробыл? Я бы свалился, если бы я взял где-то после 5-6-10 человек, чуть больше, может быть, половина, четверть очереди, я был бы без сил, за всех остальных не помолились бы. Мы не можем этого сделать. И как это? Но вам этого не нужно. Вы знаете, какая у вас проблема. Вы знаете, что вы сделали, теперь исповедуйте свои грехи. Если там у кого-нибудь из вас в сердце есть какое-то сомнение, то выбросьте это прямо сейчас, скажите Богу простить вас. Если вы не примирились с Богом, скажите Богу простить вас. А если вы не сделаете этого и не примиритесь с Богом, то вам никакого смысла проходить здесь. Вы напрасно тратите время, это правда. Правильно, братья? Это так. Посмотрите сюда, вот здесь стоит брат Кит. Я мчался на машине на всех парах, чтобы добраться к нему где-то год или два назад, чтобы он умирал от рака. уже умер бы в тот день. Его жена сказала мне, поторопись, сказала, он сейчас умирает. Когда я приехал туда, Господь исцелил его, и вот он до сих пор стоит. Я думаю, он набрал порядочно вес и все такое, знаете, стародавний ветеран. Это тот человек, о котором я говорил много лет назад, который проповедовал и твердо полагался на то слово, а люди смеялись над ним, и он со своей женой ходил по железнодорожным путям и все такое, вверх, барах, по угольным шахтам. Их выгоняли и бросали в тюрьму, и все такое. Вот это человек, который сражался для получения награды. Вот он какой. Итак, братья, я обращаюсь к вам. У вас, возможно, не будет духа развлечения. Этого не нужно, понимаете? В этом нет необходимости. Во-первых, вы мужи слова. Вы гораздо лучше проповедуете лучше меня, потому что я не очень хороший проповедник. Но вы помазаны. Любой человек, призванный проповедовать Евангелие, призванный исцелять больных. Главное поручение таково: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждому творению. Кто верит и крестится, спасен будет. Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. Если возложат руки на больных и так далее, те будут здоровы. Если вы призваны быть служителем, то вы призваны молиться за больных. Я делаю это для того, чтобы эта аудитория, чтобы они поняли, что им не надо дожидаться, чтобы какой-то особый человек, Орл Робертс, Томми Хикс, Томми Осборн, я какой-то человек приехал провести исцелительное служение. Я хочу, чтобы они увидели, что вы мужи Божьи, понимаете? Вы, мужи, имеете такое же право возлагать руки на кого-то из них, какое имею я или кто-нибудь другой. В конце концов, братья, вы все знаете, как служители, что всю работу совершают их собственная вера в Бога, правильно? Мы только возносим за них молитву. Вот вы скажете, брат Бранхам, находится ли Дух или Святой Дух там с вами? Конечно, да, господа. Теперь обращаюсь к вам в аудитории, там в очереди. Если вы верите всем своим сердцем, что Бог исцелит вас, поднимите свою руку. Говоря, я принимаю это. Так. Подойдите сюда, пусть Элизи подойдет сюда. Я не знаю вас, я никогда вас не видел. Если Святой Дух скажет мне, чтобы мои братья, находящиеся там близко отсюда, они все стоят здесь около меня, и не только мои братья находятся здесь, но и мой Господь находится здесь. Это также их Господь. Так вот, если Он скажет мне, что у вас что-то не в порядке, и какая у вас не была бы проблема, то вы будете знать, правда это или нет. Я хочу, чтобы аудитория, хочу, чтобы находящиеся там люди увидели, что Святой Дух здесь на платформе, чтобы показать развлечение, но это никого не исцелит. Но если он скажет мне что-то о вас, а вы знаете, что я ничего об этом не знаю, точно как было с женщиной у колодца. Не такой же самый случай, но я имею в виду, мужчины и женщины встречаются в первый раз. Иисус просит бы мужчину среднего возраста, и эта женщина, возможно, была молодой женщиной, может быть, как вы. И если он сможет сказать мне, для чего вы здесь, вашу проблему, то будете ли вы верить, что это должен сделать только его Дух? Вы, братья, верите этому, что тот же Господь Иисус стоит здесь? Вы, аудитория, верите тому же самому? Будете ли вы в молитвой очереди верить тому же самому и знать, что этих людей... Разве я пригласил бы их сюда, если бы думал, что они не... После такой проповеди и таких высказываний, которые я сделал, и потом пригласил бы сюда людей, которые недостойны, я не сделал бы этого, я разрушал бы само то, за что я боролся, понимаете? Я верю в них, я верю, что они мужи Божьи. Теперь посмотрим, находится ли поблизости Святой Дух. Просто поговорю с вами, я стараюсь, вы скажете, что ты делаешь, брат Бранхам? То же самое, что Иисус сделал женщине, сказал, дай мне пить. Он просто старался поговорить с ней минутку, выяснить, какая у нее была проблема. Ваша проблема – нервозность. Вот от чего вы страдаете. Если это правда, поднимите свою руку. По ней, конечно, не скажешь этого, не так ли, братья? По ней не скажешь, но у нее... Проблема именно с этим. Она была такое долгое время. Всегда создаете себе трудности заранее и так далее. Это правда. У вас такой характер. Просто такого склада. Нервный. Всегда представляете, что что-то собирается произойти, но это не так. Иногда дьявол говорит вам, это не имеет значения, ты просто отступница, ты перешла все границы. Я не читаю ваши мысли, но я читаю то, что я узнаю, о чем он с вами говорил, потому что я вижу, какая мысль у вас промелькнула. Итак, Иисус понимал их мысли, правильно? Ведь это то, что произошло прямо сейчас, правильно? Вот, разрешите мне кое-что сказать вам, чтобы вы знали. В действительности вы стоите здесь ради другого человека. Это так. Вот в чем дело. А до сих пор этого было не уловить. Итак, если Господь откроет мне, для чего вы здесь стоите ради другого человека, то вы поверите, что я его пророк? Ради вашей матери. Вы верите, что Бог может мне сказать, в чем у нее проблема? Но у нее болезнь сердца, высокое кровяное давление, желчные камни, осложнения. Это так, не так ли? Верите? Это Святой Дух, не так ли? Нечто здесь находится на мне и на этих братьях, понимаете? Нечто сейчас здесь, Святой Дух. Итак, верите мне, когда мы будем пропускать очередь. Давайте все склоним головы во время нашей молитвы за этих людей. Наш Небесный Отец, мы собираемся возлагать руки на этих людей, и сейчас я молюсь за них. Вот здесь стоят Твои царственные слуги, и мы все будем возлагать руки на больных, потому что Ты сказал это делать. Мы будем это делать во имя Иисуса Христа. Пусть люди не просто проходят понуро, но пусть они проходят, получив исцеление через имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Подойдите поближе. Во имя Господа Иисуса, исцели. Во имя Господа Иисуса, исцели моего брата. Во имя Господа Иисуса, исцели мою сестру. Так, одну минуту, верите? Братья, сестры, почему же вы радуетесь, когда было с той женщиной, когда произошло развлечение, а когда проходят другие, ничего не происходит? Люди проходят, ну, если у меня не было развлечения, что ж, тогда я ничего не получил. А это здесь вообще ни при чем, он все равно здесь, понимаете? Когда вы будете проходить здесь, идите с поднятым руками и говори: «Благодарю Тебя, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего исцелителя, я иду так, как будто один из этих людей будет крестить меня, я пойду прямо в бассейн с водой и крещусь, выйду и буду знать, что Ты обещал, что я получу Святого Духа». Понимаете? Это развлечение по-прежнему здесь. Оно по-прежнему здесь, это точно так же, как... Вот, который там, вот этот мужчина, я не знаком с вами, не так ли, сэр? Я не знаю вас, может... Если Бог скажет мне, какая у вас проблема, то вы поверите, что его пророк, его слуга? Вы поверите всем своим сердцем. Хорошо, сэр? Все... Спасибо, сэр, это очень хороший дух, это очень хорошо. В конце концов, вы стоите здесь ради другого человека. Это так? Это ваш внук, у которого полиомиелит. Упал недавно и сломал себе ногу. Это так говорит Господь. Правильно? Правильно. Идите теперь и верьте, и он выздоровеет. Итак, все подходите, веруя, подходите.
Thank you.
Все пребывайте в молитве. Блажен союз, что нас в любви Христа связал, общению душ, которых спас. Он образ неба дал, к Отцу небесных благ свои мольбы несем в надеждах, целях и трудах. Едины мы с Христом. Он подкрепит вас, Божьи покалеченные дети, слепые. Служители Евангелия, вы знаете, что у нас нет силы исцелять, но ваш великий Господь Иисус, который присутствует здесь, может совершить знамение и осудить дьявола, который связал его. Мы осуждаем дьявола. Мы осуждаем дьявола слепого. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, мы просим, чтобы Бог дал им веры верить, что молитва веры спасет больных, и Бог восставит их, и они снова станут здоровыми. Даруй это всемогущий Бог через имя Иисуса Христа. Итак, вы, братья, спускайтесь с платформы, просто продолжайте молиться. Все остальные пребывают сейчас в молитве, пока мы так или иначе, служители, молятся за него. И вы помолились, возложили руки. Небесный Отец, обращаюсь к вам, там в аудитории, которые не попали в молитву ночью, возложите сейчас руки друг на друга, возложите руки друг на друга. Наш Небесный Отец, мы приносим тебе эту аудиторию, совершая это служение и эту кампанию под знаменем Иисуса Христа, великого помазанного первосвященника Божьего Эммануила, стоящего, воскресшего из мертвых, вечно живого, чтобы ходатайствовать Его великое присутствие сейчас с нами, Его святая сила на нас, чтобы дать нам видеть видение, пророчествовать, возлагать руки на больных. Божье неизменное Слово никогда не сможет вернуться к Нему тщетно. Я осуждаю всякого беса болезни, всякую силу греха, всякое неверие. Во имя Иисуса Христа пусть это удалится от людей, и пусть они станут здоровыми. Благослови этих служащих братьев Господь, когда они собрались единодушно, единомысленно, и всех прихожан церкви. О, всемогущий Бог, в этот большой Мидлтаун, штат Огайо, пошли после этого пробуждения, Господь, которое будет переходить от одного места к другому, соединяя кости, Господь, и укрепляя кожу. И пусть сила Божья воздвигнет здесь, в этом городе, могучую объединенную церковь, образцовую церковь, что охватит всю страну, чтобы люди приезжали в этот город увидеть силу Божью. Даруй это, Господь, исцели больных и страдающих, спаси погибших и прославь себя. Даруй, чтобы все эти платочки и свёрточки, которые лежат здесь, я молю, Господь, чтобы Святой Дух, который на нас в этом здании, помазывая нас, пусть каждый из них будет здоров. Израиль в Библии, когда Израиль был на должном пути, направляясь в обетованную землю, на пути встало Красное море. И один из писателей сказал, Бог посмотрел вниз через тот огненный столб, и Красное море испугалось и расступилось. И Израиль пошел в обетованную землю, которая была обещана. И вот это в Библии написано, превыше всего хочу, чтобы ты здравствовал. И когда эти платочки дойдут до людей, перед которыми сатана поставил Красное море, пусть Бог посмотрит вниз через кровь Его собственного Сына, Иисуса Христа, и осудит каждую болезнь у тех, которые не смогли попасть сюда. И пусть болезнь отступит и испугается Божьего Слова и Божьего обетования, Божьего помазания. И пусть люди перейдут в то благое обетование о хорошем здоровье и силе. Даруй это, Господь, мы отдаем все это Тебе во имя Твоего любящего Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аудитория. Тот, кто знает всех нас, тот, кто воздвиг нас, чтобы мы были Его наследием в мире, в Его церкви, пусть Божьи обильные благословения будут на всех вас, пока мы не увидимся вновь. Мое следующее служение, по-видимому, будет в Скинии в воскресенье утром, пасхальное воскресное утро. Потом оттуда я поеду в Иллинойс. Желаю вам благословения. Посещайте вашу церковь, посещайте эти прекрасные церкви, храните свои сердца в единстве, стойте на Божьем Слове, живите для Него, ибо впереди вас ждут ужасные вещи. Запомните это. Доколе мы не увидимся, давайте встанем и споем. Люблю Его. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне. Теперь в благоговении пожмите руку тому, кто за вами, впереди вас и сбоку. Люблю Его. Все вместе. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасенье мне. Теперь, подняв руки к Богу, пусть все споют очень громко, звонко. Люблю Его, люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасенье мне. Давайте склоним сейчас головы. Доколе мы свидимся. Мы свидимся у ног Христа. Запомните, до тех пор многие из нас больше никогда не увидятся. Доколе мы свидимся Бог с тобой, доколе свидимся. Теперь набивайте ее. Ваш пастор.